островки гениальности встречаются где-то порядка в 10% случаев. От года до двух происходит откат в развитии речи, навыков. Ребенок развивался, говорил, улыбался, смотрел в глаза. И от 60 до 90% это генетика.
Он воспринимает числа как музыку, а музыку как числа.
Да. У нас на участках таких детей становится все больше, больше и больше.
Дети, которые живут в шумных районах, у этих детей снижена умственная способность.
Если мы будем смотреть от 8 миллиардов населения Земли, то это 100 миллионов человек.
Это news.ru и подкаст «Надо разобраться». Сегодня мы поговорим о расстройстве аутистического спектра. И у нас в гостях детский врач-психиатр Максим Пискунов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Максим, скажите, а вот если к вам придет семья, которая считает, что у них ребенка раз, вот когда вы поставите этот диагноз? Какие должны быть, наверное, вот особенности поведения твоего малыша?
Ну, диагностика расстройства аутистического спектра – это очень такая большая тема, да, то есть мы для того, чтобы поставить этот диагноз, должны ориентироваться и на клинические признаки, которые есть у ребенка, и также на данные истории заболевания и жалобы непосредственно, которые предъявляют родители. Но если мы будем говорить непосредственно про аутизм, у него сейчас есть два основных симптома, если раньше их было три, триада аутистическая, то сейчас где-то последние, наверное, лет года 3-5 сейчас выделяет два основных симптома. Значит, первое – это нарушение социального взаимодействия. Это не просто ребеночек, который не хочет разговаривать, это ребеночек, который не взаимодействует ни с родителями, ни со сверстниками, ни с кем.
Вот то он есть, в себе, да, как бы?
Он в себе. Родители приходят домой, он их в там, 2-3 года не бежит, не встречает. Он может самостоятельно играть очень длительное время, не включая родителей в свою игровую деятельность никаким образом. Очень часто родители говорили мне о том, что у них были удобные дети. То есть все, его посадишь, соответственно, дашь ему игрушку, и все, и никаких в этом плане проблем нет.
Не слышно, не видно ребенка, да?
Не слышно, не видно, он находится в своем, и вот это вот второй диагностический критерий большой, ограниченном круге интересов. Ограниченный круг интересов у детей с расстройствами аутистического спектра, они бывают очень разные, но они устойчивые. Привожу пример. Ребеночек, допустим, в возрасте 3-4 лет не обращается к маме, не зовет ее мамой, но при всем при этом, проходя мимо железной дороги, может назвать модель поезда вплоть там до последних цифр и интересуется только этим. И родители говорят, что как хорошо, у нас с ребенком не было никаких проблем с подарками, мы всегда знали, что ему надо дарить поезда, и он будет абсолютно счастлив. Это я привожу просто пример ограниченного круга интересов. Они могут меняться, эти круги интересов, они могут оставаться на всю жизнь. А некоторые родители приводили мне детей, у которых уже этот круг интересов проходил через всю их жизнь, доходил до конца школы, и они уходили, допустим, исходя из своего круга интересов, выбирали себе профессии.
Даже так может быть, да?
Да, даже так может быть, и при всем при этом родители, ну, как сказать, должны быть понимающими. И если они видят, что их ребенка ничего не интересует, кроме, условно говоря, поездов, не надо делать из него физика-ядерщика, а идти за ребенка в данном случае.
Аутичные черты, что это такое?
Аутистические черты – это определенные проявления, которые не доходят до уровня клинического, назовем это так. Да? То есть ребенок общается больше с родителями, но у него возникают трудности с контактом с незнакомыми людьми. А если у нас это доходит до уровня клинического, он не будет вообще никак взаимодействовать. Да? Если это будет на уровне черт, он будет, ну как вам сказать, приспосабливаться, мимикрироваться, делать вид, что он это может делать. это аутистические черты. Их довольно-таки часто не диагностируют вообще, либо не видят за ними высокофункциональные формы расстройства аутистического спектра. Можно разделить аутизм на две условных категории. Это высокофункциональные формы, это дети, взрослые. Сейчас, кстати, за рубежом вообще тренд на диагностику высокофункциональных форм у взрослых людей. И вот эти вот высокофункциональные формы, они проходят с ребенком через всю его жизнь. Он как бы учится тому, что обычные дети получают естественным путем. Допустим, социальному взаимодействию, считывать мимику у человека, понимать намеки, маскировка, маскирование. Вот. То есть они маскируются, потому что они чувствуют в себе вот этот вот недостаток понимания социального взаимодействия. Ввиду этого, конечно, у таких людей, почему сейчас этого так много диагностируют, в большей степени развиваются тревожные расстройства, депрессия, гораздо больше там суицидальных попыток, в том числе также в этом же направлении развиваются нарушения пищевого поведения, нервная анорексия, булимия и прочее. То есть, когда начали именно искать одну из причин именно нарушения пищевого поведения, находили вот этот вот момент, что люди развивались с элементами аутистического спектра или в аутистическом спектре.
Читала такую информацию, что у девочек как бы вот эти симптомы, они размазаны, потому что девочки как раз, они приспосабливаются больше. Несколько историй прочитала, как девушки уже во взрослом возрасте, им поставил врач-психиатр расстройство аутистического спектра. И вот это правда, у вас так бывали вот такие случаи, что вот как бы на грани было все или сложно было определить?
Да, безусловно. Безусловно, сейчас вот эта работа по диагностике именно у взрослых людей, она ведется. У меня была одна пациентка, которая очень долго лечилась от нервной анорексии. И в рамках диагностического интервью, когда я ее расспрашивал, почему вот такая у нас ситуация идет с пищей, вы недовольны своей внешностью, что вам не нравится. Она мне начала рассказывать, что у нее разный день идет под разными цветами. То есть она в определенные дни ест пищу определенного цвета и одевается в одежду определенного тоже цвета. Это такие синестетические явления. Да? То есть синестезия – это такое явление, когда входящая сенсорная информация имеет дополнительную сенсорную окраску у людей с расстройствами аутистического спектра. Например, фортепианный аккорд для них выглядит как синий куб. Да, я не знаю, слово «незнакомец» на вкус как картофельное пюре.
Да, вот я слышала, мальчик рассказывал, что имя Олег, запах ему, да, он может почувствовать запах от имен, да, допустим. Как пахнет имя Олег?
Абсолютно, это и называется синестезия. С этим очень связан интересный такой момент, который довольно-таки часто наблюдаем именно при расстройствах аутистического спектра. Это так называемый савантизм или синдром саванта или островок гениальности. То есть есть такая условная формула, назовем это так, если у человека есть расстройство аутистического спектра и синестезия, то с наибольшей степенью вероятности у него будут вот эти островки гениальности. Островки гениальности, к сожалению, есть такое общепринятое мнение, что все дети с аутизмом гениальны. Это, к сожалению, абсолютно не так. Островки гениальности встречаются где-то порядка в 10% случаев. Все остальные люди с расстройствами аутистического спектра на 80% обладают той или иной степенью умственной отсталости. И, к сожалению, больше 50% из них – это тяжелая умственная отсталость.
Расстройство аутистического спектра – это всегда оно проявляется с детства? Всегда вот именно прям вот в детстве надо определить, да? И с какого времени?
Расстройство аутистического спектра – это нарушение развития, да? Это не заболевание в классическом смысле этого слова. Им нельзя заболеть, поболеть и выздороветь. Это не грипп. В принципе, дети уже рождаются с этим. Там бывают немножко разные, механизмы, когда родители начинают обращать на это внимание. Да, то есть один из вариантов то, что ребеночек изначально развивается уже в рамках спектра. Это видно потому, что он не улыбается, допустим, в трехмесячном возрасте, не реагирует на приход родителей, не удерживает зрительный контакт, не имитирует за ним движение, не отвлекается на имя. То есть он изначально был такой. Второй вариант – это так называемая регрессивная форма. То есть идет определенное время нормального развития, по мнению родителей. И где-то от года до двух происходит откат в развитии речи, навыков. Поскольку мы с вами живем во времена бигдаты и точных цифр, то, в принципе, в среднем посчитали это 1 год 8 месяцев, когда ребеночек откатывается, и тогда уже родители видят все проявления расстройства аутистического спектра и начинают бить тревогу.
А почему откатывается?
Это очень хороший вопрос. К сожалению, на него нет ответа в настоящий момент.
То есть такое, да, бывает, что ребенок развивался хорошо, да, а потом у него резко как раз пропадает, я не знаю, он как бы в домик уходит, да, в себя уходит.
Но, по мнению родителей, он развивался хорошо. Но если мы так будем вкапываться поглубже, там уже были, конечно, вот эти вот моменты аутистические, на которые можно было бы, да, красные флажки, на которые можно было бы обратить внимание. Но откат, он очевиден. Да? То есть ребенок развивался, говорил, улыбался, смотрел в глаза, потом перестал, стал мычать, не смотреть в глаза и стереотипно играть. Откаты, они бывают типичные, аутистические. Обычно он происходит от года до двух. И так называемый атипичный откат, который бывает до года, либо после двух. И вот с этими формами атипичных откатов надо очень серьезно разбираться, в чем причина. Там могут быть и нарушения обмена, и начало эпилептической определенной активности эпилепсии, которая вызывает регресс. Вот эти вот моменты с атипичными откатами, они требуют большого внимания.
А эпилепсия и аутизм, они часто друг друга так сопровождают?
В 30% случаев у детей с расстройством аутистического спектра с аутизмом бывает эпилепсия. Но здесь я именно говорю об определенной активности. Это может не иметь клинических проявлений эпилепсии. Да? То есть это эпилептифорная активность, она может начинаться в ночное время, и таким образом затормаживать развитие ребенка, либо давать откат при нормальном развитии до этого. И очень часто, опять-таки, таким деткам ставят диагноз аутизма, хотя это немножко другая уже форма.
А часто аутизм идет с какими-то еще нарушениями, вообще с болезнями?
Да, до 50% он сочетается с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Да, тут отдельная тема тоже вообще. Тема, потому что те детки, у которых есть аутистическая симптоматика и синдром дефицита внимания и гиперактивности, у них надо очень-очень-очень внимательно смотреть, что с пониманием речи. Потому что речь, она у нас бывает экспрессивная, то есть то, что мы говорим, и рецептивная, то, как мы понимаем. И довольно-таки часто, по моему опыту, у детей, у которых стоит диагноз аутизма, под ним скрывается как раз-таки нарушение рецептивной речи. То есть они не говорят, не взаимодействуют в социальном плане, имеют ограниченный круг интересов, потому что они не понимают.
А вот расстройство аутистического спектра, оно в основном у мальчиков. Почему так? Есть какие-то данные?
4 к 1. 4 к 1. То есть 4 мальчика, 1 девочка, назовем это так, как в законах Менделя, условно говоря, да, идет разделение. По-моему, я читал последние данные, где-то было даже 3 к 1, уже немножечко меняется это все соотношение. В принципе, считается, что причиной расстройства аутистического спектра, по данным последних исследований, от 60 до 90% это генетика. Генетический фактор, что является причиной остальных от 10 до 40%. Сейчас в настоящий момент ищут, смотрят окружающую среду, экологию, питание, но пока ничего конкретного нет.
Мы с вами, кстати, об этом попозже поговорим, потому что я вот нашла какую-то информацию, хотела бы ее вам прочитать, и потом бы, как бы мы ее обсудили. Если нас посмотрят или услышат женщины, у которых у ребенка, да, расстройство аутистического спектра, они живут в глубинке, и они хотят с ребенком заниматься дома. Вот, допустим, какие вы книги порекомендуете, да, чтобы они могли прочитать? Да, вот, ну, нет у них в городе нейропсихолога, понимаете? Вот они хотят сами заниматься. Вот что вы им посоветуете?
Смотрите, что касается прикладного анализа поведения, очень часто такие ситуации возникают очень часто в регионах, что нет специалистов. В таких случаях родители обучаются сами этой методике. То есть есть определенные специалисты, у них есть определенный набор семинаров по обучению этой методике, и родители просто изучают сами. Из книг по прикладному анализу поведения я могу вам порекомендовать книгу Юлии Эрц «Особенные дети. Введение в прикладной анализ поведения». Она там идет вторым автором. Первый автор, к сожалению, забыл. Вот. Значит, эта книга написана для родителей, объясняющая, что это за методика и как это работает. Поэтому, если мы будем говорить об этом, то по прикладному анализу поведения это такое основное направление. Что касается логопедии, дефектологии, нейропсихологии, но я очень много работаю с регионами, и, в принципе, вот такие-то специалисты там есть. Вот действительно, там прикладных аналитиков, может быть, не так много, а уж логопеда, дефектолога можно найти. И, конечно, работа должна вестись со специалистом ребенка, потому что мамы при всей их любви и самоотдаче, они все равно не имеют того опыта, который имеет коррекционный специалист. И все равно они будут относиться к своему ребенку с позиции бесконечной любви, которая...
Ну, это очень хорошая позиция.
Иногда, да, может не давать нам нужных результатов коррекции. Я не говорю о том, что детей не надо любить, но я говорю о том, что нужно расставлять границы более четко для того, чтобы коррекционная работа была более эффективной.
Я просто к тому, что бывает же часто, что родители не понимают, что у их ребенка расстройство аутистического спектра, и они ему говорят, что ты к себе ведешь. Не принимают его, не принимают его поведение. Да ты у нас капризный, да ты у нас постоянно никакущий, постоянно плачешь, что-то требуешь, вообще меня не понимаешь, ты у нас какой-то вообще не такой. И идет какая-то вот, ну, к ребенку, конечно, агрессия и ненависть. И вот это вот не должно быть.
С этим мы можем работать только психообразованием родителей, понимаете? Объяснять им, что такое аутизм, что такое нарушение развития. Я этим занимаюсь последние лет 7. Вот. Читаю лекции, написал книгу детскую для, конечно, больше родителей, а не для детей. Называется «Тайна особенного космонавта», где как раз-таки расписываются все признаки расстройства аутистического спектра в доступной для, соответственно, родителей манере просто детской книги.
Я нашла в сети интернет такую статистику по встречаемости рас среди детей в США. Если говорить про 2004 год, то это один ребенок на 166. Получается, в 2020 году уже один ребенок на 54 ребенка. А вот в 2023 году уже один ребенок на 36. Вот рост просто огроменный.
Да.
Как вы думаете, с чем это связано?
Есть несколько теорий по этому поводу. Первое – это гипердиагностика. Да? То есть все нарушения развития, которые мы видим у ребенка, которые сопровождаются нарушением социального взаимодействия относительно ограниченным кругом интересов, все отлетают в аутизм. Это не так на самом деле. Потому что вот под моему опыту, сколько ко мне приходит детей, и с уже поставленным диагнозом аутизм, и не факт, что это аутизм абсолютно. Второй момент – это реальный рост. Вполне возможен. Понимаете, потому что, опять-таки, у меня был такой опыт, и я читал лекции по ранней диагностике для педиатров в Москве, для детских клиник, и спрашивал у них, показывал им вот этот график, который вы взяли, аутизм, который предоставляет аутизм СПИКС, общественная организация, занимающаяся аутизмом, очень известная, и спрашивал, реально это рост или нет, они говорят, да. У нас на участках таких детей становится все больше, больше и больше. Поэтому, видите, тут есть два варианта. Но если мы с вами вспомним по нашим соседям, друзьям и так далее, я больше чем уверен, что мы обязательно вспомним кого-то, у кого есть ребенок с подобным нарушением, как мы вот рассказывали про вашего.
Да, у меня соседа. Вот у меня сосед да. есть, да, ему 8 лет, замечательный мальчик. Мама в 2 года поняла, что что-то не то, и занимается на дому, да, ходила там к нейропсихологу, к логопеду, ну, какие-то вот, я, может, не знаю, но у нас прекрасный ребенок, он воспринимает числа как музыку, а музыку как числа. И может сложить в уме трехзначные числа спокойно. В моем детстве не было людей с расстройством аутистического спектра. Вот, ну, как честно, ну, так как-то вот сейчас их больше и больше, об этом стали больше говорить.
Поэтому я вам и говорю о том, что это реальный рост. Может быть, он не отражается там конкретно в этих цифрах, но если мы с вами посмотрим мировую статистику, например, то, в принципе, об 1% детского населения уже говорят давно. А опять-таки, с учетом того, что мы с вами живем в мире точных цифр, я недавно видел исследование, где вот эти вот все статистические отчеты еще раз проанализировали и выявили, что это 1,18%
от
населения Земли. И я вот сейчас просто хотел немножко эту цифру, как вам сказать, сделать реальной. То есть если мы будем смотреть от 8 миллиардов населения Земли, то это 100 миллионов человек. 100 миллионов.
Я нашла некоторые данные. В общем, ну, это данные такие, это гипотезы. Почему растет рас вот в мире? Почему растет рас в мире? Значит, я сейчас прочитала такую замечательную книгу Нормана Дойджа. Называется «Пластичность мозга». И как раз здесь немного говорится об аутизме. И Норман, кстати говоря, проводил исследования на крысах о том, что когда у ребенка в критический момент созревает мозг, дети как бы находятся на фоне белого шума, постоянно что-то вот гудит. Они проводили исследования в крупных городах, и исследования показали, что дети, которые живут в шумных районах, рядом с аэропортом, допустим, в высотках, где рядом магистраль, у этих детей снижена умственная способность. То есть дети реально хуже учатся. И дети, которые живут в тишине, у них действительно интеллектуальные способности выше. То есть вот эта история меня, конечно, удивила. Потом он еще приводил опыты на крысах, и как раз они, когда крысеныши развивались, добавлял им импульсы. Ну, такие вот, как раз, когда ребенок может слышать, да, вот этот белый шум. И действительно у крыс пропадало там, допустим, было ослабленное внимание и тому подобное. То есть вот здесь как раз автор говорит, что у нас виновато еще вот наше вот как будто это индустриальное, да, положение. Вот. Это вот одна из версий. Как вам вот эта вот версия?
Это интересная версия. Я тоже недавно видел одно исследование по так называемому преаутизму, да, то есть именно как обнаружить, допустим, врачу-педиатру заподозрить аутизм еще у маленького ребенка по факторам риска и по ранним признакам. И они пишут, что индустриализация места рождения, то есть насколько развито вокруг того, где ребеночек, место не рождения, а жительство вокруг того, где ребеночек живет, насколько развита структура, является одним из факторов риска, физических факторов риска возможного развития расстройства аутистического спектра. Это вот те самые 10-40%, которые ищут и никак не могут найти. С чем же связано?
Вот уточнение по этому поводу. То есть это и шум, это и экология, да? То есть...
И экология, и пластификаторы в воздухе, и питание. Сейчас смотрят все, но пока нет никакой конкретики.
Насчет питания. Я тоже прочитала, значит, пока еще, конечно, читаю книгу Кэтрин Шенахан. Это врач, американский врач-генетик. Она, кстати, прекрасно пишет про тоже про мозг и ДНК. И в ее исследованиях она говорит о том, что почему так стало много детей, у которых выявляется рак. Да, она пишет, что мы неправильно питаемся. Это, конечно, основа – это питание. И самый главный фактор, вот самая вредная еда, это вот она пишет о том, что растительное масло, жареное растительное масло. Все сейчас подсели на картошку фри, но все делается быстрое питание в кафе. Да. Мы едим вредную еду, которая вызывает не только диабет, ожирение, а также аутизм. Что мне показалось интересным, когда я искала, в каких странах детей больше всего с РАС и меньше всего, да, у которых вот расстройство аутистического спектра, оказалось, что вот в странах, у которых средиземноморская диета, у них действительно очень низкий уровень расстройства аутистического спектра.
Это может быть одним из возможных факторов, но... Опять-таки, если бы от этого все зависело, то у нас бы не было вообще детей с аутизмом, понимаете, если бы мы не ели бы соответствующее масло.
Ну, понятно, да. Что, допустим, если говорить про генетику, да, она основная, да, то все равно, ну, генетика – это, как вы говорите, сколько процентов?
От 60 до 90.
90, да.
А я сейчас объясню еще, почему. Тут вопрос не в генетике, как определенной проблеме генетической, которая передается от родителей к детям. Это так называемые там, синдромальные формы. То есть описан генетический синдром, при котором бывает симптоматика расстройства аутистического спектра. К примеру, у синдрома Дауна тоже, если не ошибаюсь, в 16 или в 20% случаев бывают дети с синдромом Дауна и расстройством аутистического спектра. Я сейчас говорю о мутациях ДНОВА. То есть это те мутации, которые у нас возникают, те, которые вот возникают сейчас за счет эпигенетических факторов, то есть за счет определенных воздействий, которые влияют на ДНК.
Да, про эти мутации в двух книгах пишется.
Вот, абсолютно верно. И вот хочу обратить внимание на один очень интересный фактор риска. Это возраст родителей на момент зачатия ребенка. Если папе на момент зачатия ребенка было больше 40 лет, то это считается фактором риска для развития любой генетической патологии, не только аутизма. И как раз-таки это и связано с мутациями ДНО. Почему они происходят? Потому что происходит метилирование. При сперматогенезе происходит метилирование, атаки метильными группами ДНК. Таким образом там происходит поломка. И вот эта вот сейчас теория мутации ДНОВА, она сейчас очень активно изучается, назовем это так. Очень активно, потому что некоторые исследователи писали, что они могут объяснить до 90 случаев аутизма мутациями ДНОВА. То есть при секвенировании, когда смотрят геном, когда его изучают, они находят поломки.
Если в семье у одного ребенка расстройство аутистического спектра, то, ну, допустим, это наследственность, допустим, у бабушки, да, вот был этот диагноз, ну, грубо говоря, понимали, что вот у нее, скорее всего, у этого ребенка такая наследственность. Второй, третий ребенок уже, в принципе, рождается без этого диагноза.
Очень хороший вопрос. Наличие родственников с аутизмом является автоматом, фактором риска развития аутизма. То есть эти дети, сиблинги, то есть младшие братья и сестры, они сразу попадают в группу риска. А там есть очень интересное распределение генетиков. Там все зависит от того, какого пола старший ребеночек и какого пола младший. То есть если старший мальчик, а рождается девочка, то у нее риск развития расстройства аутистического спектра в районе 4%. А если наоборот, то уже 18%.
Угу.
Если, допустим, в семье есть два ребенка с аутизмом и рождается третий.
И такое бывает.
И такое бывает, да. То там риск рождения ребенка с аутизмом 33%. Понимаете? То есть это все выше. Как показывает моя практика, мне довольно-таки часто... Такие бывают родители, у которых много детей.
Да, слава богу.
Да, и вот у них, соответственно, там 3-4 ребенка здоровеньких, и, соответственно, последний имеет какое-либо нарушение развития. ну, допустим, аутизм. И тут вот тоже надо смотреть, как бы, с чем это связано. Это связано с возрастом родителей.
Угу.
Вот. Или с какими-то другими факторами. Но, к сожалению, пока на это нету ответа. Бывает такое, что рождается первый с аутизмом, остальные здоровы. Бывает такое, что рождается здоровый с аутизмом, а потом опять здоровый. Поэтому это все-таки генетические моменты.
Следующий вопрос про питание. Какая-то, честно говоря, в сети интернет непонятная история. Кто-то говорит, что нужно только определенное питание. Кто-то говорит нет, потому что дети с расстройством аутистического спектра едят определенную еду, как вы говорите, бывает, что в определенные дни. Что вообще, где правда?
Значит, смотрите, что касается питания. Первое. Диетические вмешательства считаются вмешательством самой низкой доказательной базы. В принципе, никто не исключает нарушение развития у ребенка при определенной непереносимости определенных белков. То есть, например, наиболее частая – это проблема с глютеном и с казеином. Да? То есть безглютеновая, безказеиновая диета. Я очень часто слышу от родителей, которые, в принципе, просто услышав про этот метод, сразу начинают мучить своих детей, сажать их на эти диеты. Но для того, чтобы это сделать правильно по медицинским показаниям, нужно сначала проверить их непереносимость. Для этого есть определенные анализы. То есть я не призываю родителей сразу все то, что вы услышали от кого-то, примерять на своего ребенка и пробовать. Лучше обратиться к врачу и получить подтверждение, либо опровергнуть тот момент, насколько это может быть полезно, либо вредно для ребенка. Только надо с диетами сразу вот один момент, на который хочу обратить внимание. Они не действуют сразу. Это надо учитывать. Я сейчас говорю про спектр. Если мы вводим какой-то либо диетический вариант питания, реальных результатов, когда мы увидим какие-то сдвиги, это только через 3 месяца после ввода.
Минимум, да.
Минимум. Это надо учитывать. А то многие родители мне рассказывают, но мы все уже перепробовали, мы его и на такой диете держали, и на такой. А потом начинаешь задавать сколько вы держали на этих диетах, и выясняется, что 2 недели, максимум месяц. А там ничего не будет видно за это время никак. Поэтому вот этот надо обязательно момент учитывать.
Алексей Викторович, а как себя нужно вести с ребенком, у которого расстройство аутистического спектра?
Спокойно и любя.
Не кричать, да, спокойно разговаривать.
Бесспорно.
Да,
очень... Я вот в этом плане хотел сейчас немного уделить внимание рекомендациям, которые есть за рубежом, как, допустим, вести себя с ребенком, которого вы случайно находите на улице, потерявшегося.
Потому что они убегают?
Да, они очень часто убегают. Дети с аутизмом убегают, пропадают в 4 раза чаще, чем обычные дети. Есть очень много, конечно, моментов, почему это происходит. Но в основе своей они просто идут за каким-то определенным сенсорным стимулом, сенсорным ощущением. Вот ему показали, как кататься на велосипеде, и все. Он получил инструмент, при помощи которого он может получать удовольствие, при всем при этом у ребенка нарушено взаимодействие социальное, поэтому он не понимает, что родители волнуются, переживают, и все, он укатывает. Его потом ищут, соответственно, со всеми службами и органами. Так вот, в этих рекомендациях говорится о том, что если вы, во-первых, встречаете ребенка на улице, который вы видите, который не говорит, не взаимодействует, явно растерян, явно потерялся, тут нужно действовать, исходя из позиции 3-го. Это остановиться. А потом вызвать полицию. Я не знаю, насколько это входит в О. Вот. И третье – это дождаться, когда они приедут. То есть передать ребенку полицейским. Потому что его, скорее всего, ищут родители. Что делать, пока вы его ждете? Это говорить с ним спокойно, спокойным тоном, находиться на уровне глаз. Если это маленький ребеночек, надо встать на колени, чтобы он видел. Обязательно говорить ему о том, что родители едут, и сделать все возможное, чтобы его родители максимально быстро прибыли. потому что ребенок может не понимать, что происходит вокруг него. Не дотрагиваться до него. Не обнимать, не дискать. И не производить следующие какие-то варианты телесного воздействия. Если уж прям необходимо дотронуться, то это должны быть какие-то краткие прикосновения. Ограничить количество людей, которые находятся вокруг него, чтобы он не нервничал, не волновался. По возможности минимизировать сенсорные стимулы. Это шум, свет лишний и прочее. Да? То есть успокоить его для детишек с расстройствами аутистического спектра. Вот, допустим, в музейной среде делают специальные сенсорные комнаты. То есть это комната, куда вы можете ребеночка поместить, где есть звукоизоляция, светоизоляция, для того, чтобы он успокоился. По такому же принципу надо себя вести. То есть ограничить лишний шум, лишний свет. И по возможности, если ребенок, допустим, не полностью понимает речь, использовать письменные инструкции. Нарисовать, как родители к нему едут. Угу. Машинку там, я не знаю, как-то ему вот таким образом объяснить воздействие не через слух, а именно через зрительный анализатор. И находиться, соответственно, рядом с ним и ждать. Это такие... Я такой взял экстремальный вариант, так скажем, угу, как вести себя с ребенком. Но эти же все правила абсолютно подходят и для ребенка с аутизмом, для обычного ребенка с аутизмом.
А родителям вот что делать, если они знают, что их ребенок может убежать, да, вот что так вот непредсказуемо?
В данном случае, в принципе, кроме вариантов каких-то трекеров, вот этих GPS-навигаторов, ничего лучше еще пока не придумали. Либо какие-то часы, маячки на одежду, потому что это, конечно, многократно облегчает поиск и для родителей, и для служб.
Я своему маленькому ребенку жетон повесила, где написала, как его зовут, когда он мне говорил, и наши с мужем номер телефона, да, то есть...
Жетоны, браслеты, все что угодно. Что если, соответственно, он будет найден, чтобы его максимально быстро передали родителям, потому что для ребенка с аутистическим спектром это очень серьезный стресс.
Как вести себя с ребенком, у которого расстройство аутистического спектра, когда у него истерика? Ну, допустим, вот в общественном месте что-то не так пошло, у него начинается вот истерический приступ. Что делать родителю?
Тут это все, безусловно, зависит от ребенка, от особенностей его сенсорного профиля. Если он реагирует на громкие звуки, то нужно уменьшить этот громкий звук, да, я не знаю, закрыть уши, использовать шумоподавляющие наушники. Если он реагирует на свет, это тоже может его дестабилизировать. Я где-то даже видел такую рекомендацию, что просто снять чулок и закрыть ему глаза вот этой сеткой чулочной.
Угу.
Если он, соответственно, реагирует на прикосновение, но у него недостаток глубокой чувствительности, надо его сильно сжать, так, чтобы он почувствовал вот это механическое воздействие.
Чтобы он остановился, да?
Да, чтобы он остановился, чтобы он почувствовал механическое воздействие. Ну, каждая мама знает, как успокоить своего ребенка, как показывает мой опыт. Мы вот даже при работе в реабилитационном центре, если у нас ребенок дестабилизируется при работе с педагогом, что тоже возможно, мы приглашаем родителей, потому что никто лучше родителей не знает, как их успокоить.
Это замечательно, потому что когда у моего ребенка настал кризис 3 лет, он у меня первенец, когда он прыгал в истерике, я не знала, что с ним делать, вот честно. Я готова была провалиться под землю, вот, а потом я прочитала детских психологов, ну, и его забирала, просто брала на руки и уводила, успокаивала. То есть для начала, да, поначалу я серьезно, я не знала, что делать. Вот. Мне, конечно, помогали бабушки, которые проходили мимо и говорили, сейчас тебя бабайка заберет. Вот это, кстати, работало для него, да.
Ну, не лучший вариант, честно вам скажу. У меня был такой случай, не связанный с аутизмом, когда ребенок страдал энурезом, и родители никак не понимали, почему он не ходит в туалет, хотя он все может. Когда я его спрашиваю, чувствуешь ты, как ты ходишь в туалет? Он говорит, да. Я говорю, а чего ж не идешь-то? Он говорит, а мне папа сказал, что меня бабайка заберет, если я из-под одеяла вылезу.
А, хорошо, Максим Викторович, скажите, вот какие методы помогают? Допустим, массаж, бассейн, там, дельфинотерапия, я не знаю, еще, допустим, завести собачку, и поможет это вот как-то ребеночка, да, там, ему станет лучше в поведении. Что-то вот работает из этого?
Смотрите, те методы, которые вы перечисляете, да, взаимодействие с животными, дельфинотерапия, ипотерапия, канистерапия. Ну, первое то, что у них... минимальные какие-то вообще моменты доказательной базы, да. И второе, то, что они могут быть, ну, в какой-то степени вспомогательными, если ребенку это сильно нравится. Но основными методами, опять-таки, если мы с вами посмотрим мировую практику, это является прикладной анализ поведения. Ну и прочие методы психопедагогической коррекции, с которым мы работаем с детьми. Нейропсихология, психология, логопедия, дефектология и прочее.
Массаж-бассейн – это если только нравится, да, ребенку?
Массаж-бассейн, если... Ну, это момент физической активности, который, безусловно, важен. Угу. Вот, но кардинально одним массажем и бассейном ситуация не изменится.
Нет, ну я понимаю, да. Как дополнение.
Это такое, как дополнение, опять-таки, вот я еще раз повторюсь, даже вот методы взаимодействия с животными. Ничего не имею против, если это как-то помогает ребенку в этом плане. Но это не основа.
Слышала, значит, историю папы, у которого у ребенка раз. И он говорит, что мы всегда как бы делали так, как будто у нас нормальный развивающийся ребенок. То есть мы читали ему на ночь сказки, мы пели ему песни, даже несмотря на то, что он нас не обращал внимания. То есть он был в домике, мы знали это, но мы понимали, что он все равно как-то реагирует. Это вот как с вашей точки зрения? Хорошая методика?
Это хорошая методика, конечно. Но это же, в принципе, ребенок.
Понимаете? Да, но просто родители говорят о том, что он так глубоко в себе, то есть он вот играет, и как будто его вообще ну, не замечает он никого. И некоторые скажут, зачем ты с ним сидишь, ну, грубо говоря, ему там песни поешь, он тебя не слышит, он в своем мире. Вот это, кстати, миф или это не миф?
Смотрите, я... По этому поводу хочу вам привести данные одного исследования, когда исследовали родителей детей с расстройствами аутистического спектра. Исследовали их на наличие и выраженность депрессии и тревоги у родителей. И что показали эти исследования? Чем выше уровень депрессии и тревоги у родителей, тем хуже занимался в коррекции их ребенок. Как только родители успокаивались и начинали с ним себя вести, как с обычным ребенком, тем лучше ребенок стал выходить, заниматься на коррекции.
Мне это вообще как бы история про всех детей, а видите про...
Да, то есть дети, они чувствуют. И если у ребенка нарушено социальное взаимодействие в рамках его аутизма, это не значит, что он не может абсолютно чувствовать взаимодействие со своими родителями.
Это важно.
Это очень важный момент.
Я объясню, да. Потому что я и такие истории читаю, когда мамы считают, что с ребенком ребенку не надо читать сказку, потому что он реально в себе. Вот здесь, видите, как вот две противоположности, и нужно заниматься в любом случае. Нужно объяснять, рассказывать, да.
Раньше, когда только вообще описали аутизм, это был 1942 год, Лео Каннер его описал, и в 1944 году Ганс Аспергер описал синдром Аспергера, как вот этот вариант высокофункциональной формы, была такая теория, что аутизм появляется у детей с холодными родителями. Матери-холодильники их называли.
Читала ее.
Да, которые, соответственно, не уделяют достаточного внимания и контакта своему ребенку. Методом, в кавычках, лечения в то время был следующий. Это забрать ребенка от родителей холодных и передать им теплым, включенным, интересующимся, любящим и прочее. Я думаю, конечно, кардинально этот вопрос не решало, но, так скажем, идея вот этого взаимодействия, она была еще тогда очень давно заложена правильно.
То есть любовь, внимание, забота.
Да все идет от любви, конечно.
Давайте рассмотрим такие самые интересные, непонятные моменты, которые нашла в сети интернет. Вот смотрите, мифы, не мифы. Значит, Дети с аутизмом не испытывают эмоций.
Мы не видим эмоций детей с аутизмом, так скажем, за счет их нарушения социального взаимодействия. Они просто проявляются по-другому.
Внутри как-то?
Сейчас я вам объясню. Смотрите, безречевой ребенок на фоне эмоций любого какого-то момента слушает. Он там посмотрел мультик интересный, послушал музыку, съездили в зоопарк, я не знаю, на море. Начинает прыгать и трясти руками. Что это? Это эмоция. Просто она выражена через вот такой вот немножко другой вариант. Ни речью, ни криками, ни ором, ни улыбкой, ни обнимашками, ни целовашками, а вот такими прыжками, кружениями, трясущимися руками. Это вся та же эмоция, это счастье. Либо это тревога, допустим, если у ребенка какой-то стрессорный момент, он его выражает одинаково. Поэтому они испытывают эмоции, просто мы их, они нам их показывают по-другому.
Аутизм – это психическое заболевание.
Ну, если мы будем с вами рассматривать это с точки зрения медицины, то это, безусловно, психическое заболевание, потому что международная классификация болезней – это относится к категории психических расстройств. Но я уже об этом говорил, что аутизм – это нарушение развития. Ребеночек с этим рождается. И, соответственно, этим нельзя... Это не классическое заболевание в классическом смысле этого слова. Им нельзя заболеть, переболеть и вылечиться. Это с ребенком уже навсегда. А вопрос в том, в каком это будет виде и в какой форме, это зависит уже от коррекции, от работы специалистов.
Аутизм вызывает прививки.
Это самый любимый вопрос у всех абсолютно. Доказательной базы в настоящий момент по этому вопросу нет, что аутизм вызывает прививки. Мое мнение, как специалист, который с этим работает, это определенное, как сказать, стечение обстоятельств. Просто календарь прививок совпадает с той самой регрессивной формой аутизма, о которой я рассказывал. То есть когда ребеночек до какого-то периода развивается правильно, а потом у него происходит откат в развитии. И это попадает на вот этот вот момент профилактический прививок. Вот и все.
Это был наш подкаст «Надо разобраться». Мы поговорили о таком непростом диагнозе, как расстройство аутистического спектра. И у нас был детский психиатр Максим Пискунов. Максим, спасибо огромное еще раз.
Спасибо вам.
Если вам понравился подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии, а также подписывайтесь на нас. Если есть какие-то вопросы к Максиму, пишите в комментариях. В следующий раз мы его пригласим, он на них ответит. Ждем от вас эмоций.